Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России широко отмечается очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне. Какие моменты военной истории до сих пор остаются неизвестными. Год назад более 100 человек погибли при взрыве на шахте «Распадская». Сделаны ли выводы из этой трагедии? На чемпионате мира по хоккею шайбой завершаются игры в групповых турнирах. Почему сборная России пока выступает неубедительно? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В России и некоторых других странах, бывших республиках Советского Союза, сегодня отметили 66-ю годовщину победы над нацистской Германией. Во многих городах прошли военные парады, торжественные мероприятия, церемонии в память о миллионах людей, погибших во время Великой Отечественной войны. На тему работал мой коллега Валентин Барышников.
В России главным торжественным мероприятием в День Победы традиционно является военный парад на Красной площади Москвы. Сегодня в нем приняли участие около 20 тысяч военнослужащих, различных военная техника от бронеавтомобилей «Тигр» и танков Т-90 до ракет «Искандер», систем залпового огня «Смерч» и ракетных комплексов «Тополь-М». С речью, которую транслировало российское телевидение, выступил президент Дмитрий Медведев. Перед парадом над Москвой разогнали тучи. Подобные, но меньшего масштаба парады прошли в российских городах от Владивостока до Калининграда. Торжественные мероприятия состоялись и во многих странах бывшего СССР, от центральноазиатских государств до Украины. Белоруссии. Военные парады вызывают у населения неизменный интерес. С жителями Москвы поговорила корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Центральные московские улицы были перекрыты с 7 часов утра. Но сотни людей могли видеть военную технику, которая выдвигалась от Ходынского поля в сторону Красной площади. Дмитрий пришел на Тверскую улицу с двумя сыновьями, 6-летним Костей и 9-летним Артемом.
Мы пришли, потому что важен нам праздник, хотим детей приучить, и чтобы они были патриотами, вот, и понимали, почему наши деды, бабушки проливали свою кровь. Вот. Думаю, что денег все равно на всех не хватит, как обычно, а аппарат нужен, чтобы, опять же, и дети, и внуки видели мощь нашей страны, ну и чтобы другие страны не забывали о том, какая Россия сильная страна.
На московских улицах можно было встретить и ветеранов. Лев Константинович Иванов, много лет прослуживший на Балтийском флоте, празднует День Победы в семейном кругу.
В селе так выйдешь, вот посмотришь среди людей, побудешь немножко.
Споры о том, оправданы ли затраты на парады в День Победы, ведутся уже не первый год. Предлагают отдать эти деньги ветеранам, многие из которых живут на мизерные пенсии. Московское правительство в этом году сократило расходы на парад. В частности, в столице решено было отказаться от красочного авиашоу и ограничиться пролетом 5 военных вертолетов.
Некоторые военные эксперты отмечают, что ситуация с новой военной техникой в российской армии остается сложной. По большей части речь идет о модернизированных образцах вооружений, разработанных 20 и более лет назад. В частности, по мнению военного аналитика Александра Гольца, уже много лет на парад 9 мая вывозятся фактически одни и те же виды военной техники.
Было бы лучше, если бы парад был более скромным, а власти озаботились бы каким-то еще другим способом отметить День Победы. Все эти годы парад является кульминацией едва ли не единственным важным событием праздника. День Победы превращается в праздник милитаризма. Между тем, это единственный праздник в нашей стране, единственный настоящий, я бы сказал, праздник, который празднуют все люди, вне зависимости от политических убеждений, и либералы, и националисты, и кто угодно. Потому что победа в этой войне является важнейшим, если не единственным фактором самоидентификации нации. Удивительно, что все возможности этого праздника они растрачиваются исключительно вот в этом милитаристском действии. Выводить 20 тысяч человек на площадь – это немного чересчур. Понятно, тем, кто это устраивает, кажется, что таким образом гражданам внушается гордость за свою страну, вот ощущение могущества. Это довольно мощный пропагандистский импульс.
Традиционно в преддверии Дня Победы российское общество обращается к проблемам ветеранов. Так, в Петербурге, как сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская, многие ветераны жаловались, что оскорблены скудными продовольственными наборами с дешевой колбасой, и городские власти даже вынуждены были объяснить, мол, это не к празднику, а просто так. А вот что рассказывает Татьяна Вольская об общественной акции в память о Великой Отечественной войне, которая проходит в Петербурге в эти дни.
На городские свалки каждый день попадают фронтовые фотографии, документы, письма защитников Родины, чьи внуки больше не хотят хранить их память. Именно это печальное обстоятельство послужило толчком для проекта, придуманного людьми, находившими и бережно подбиравшими эти документы, говорит художник Юрий Селиванов.
Мы решили, что если они не исчезли навсегда, как судьба им уготовила при помощи родственников, которые их выкинули, то мы решили сделать большие крупные фотографии и принести по городу, сказав тем самым, что мы вместе празднуем победу. Празднуем мы, ветераны. Мне просто больно пройти мимо. Я собираю, склеиваю их и храню.
На каждом плакате имя, место, где человек воевал, внизу адрес, где он жил и где был найден его архив.
Это была корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эту тему мы продолжим во второй половине часа. Вы слушаете программу «Время свободы» за понедельник, 9 мая. Сегодня, в годовщину аварии на шахте «Распадская», город Междуреченск Кемеровской области, поминал шахтеров, погибших в результате взрывов. Из-под земли удалось поднять тела 75 погибших, до сих пор пропавшими без вести числится 15 человек. Следствие по уголовному делу продолжается, но работа шахты возобновлена, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В дни годовщины аварии на шахте «Распадская» 15 семей погибших горняков проведут в промзону предприятия. Больше им прийти некуда. 11 тел все еще находятся под землей, а останки 4, найденных в январе, пытаются опознать судмедэксперты. На шахте еще не потушен пожар, поисковые работы продолжаются, но производство частично запущено уже с декабря. Год назад в Междуреченске прошли акции протеста шахтеров. Горняки жаловались на низкую зарплату и на то, что их фактически заставляют нарушать технику безопасности на производстве. После того, как премьер Владимир Путин дал соответствующие поручения, зарплаты на Распадской повысили, говорит проходчик Николай Фомин.
Ну как, повысили, как Путин сказал, чтобы было там 40 тысяч зарплаты. Еще так все держится.
А что касается условий безопасности?
Контроль сейчас появился.
В прошлогодних акциях протеста приняли участие горняки из соседних шахт Междуреченска. Водитель горных машин шахты имени Ленина Андрей Орлов утверждает, в Междуреченске ничего не изменилось.
Зарплату вовремя не платят туда-сюда, то, что на работе ни техника безопасности не соблюдается, ничего. Поднял этот вопрос председателем нашего правкома. У нас на машине вообще ничего не работает. Ни тормоза, ни датчики скорости, ни давления, ничего. Мы ездим на ракетах, я на такой ракете и разбился. Чуть не угробил человек 30 проходчиков. И сам, ну, проходчики все слетели, кто как там упал, ударился. А я, короче, так ударился, что у меня эта каска сохранена, что аж каска, крепление лопнуло. Я ж сознание потерял. И заставляют на этих машинах ездить. Только-только, чтобы это. И это людей садят. И не один я уже падал.
Семьям погибших горняков на Распадской выплатили в общей сложности более 400 миллионов рублей компенсации. Однако не это главное, уверена член КПРФ, депутат Госдумы от Кемеровской области Нина Останина.
На шахте Распадская 11 горняков находятся под землей. А лавы уже запущены. А люди снова идут и рубят этот уголь, потому что это нужно собственнику. Не с точки зрения морали общечеловеческой, не с точки зрения безопасности труда. Ну, это не соответствует никаким критериям. Поэтому главное это выжать из людей как можно больше вот этого угля на гора, с тем, чтобы обогатились еще больше собственники, ведь до чего дошло. 4,9 миллиарда получили собственники, а чуть больше 2 миллиарда получился фонд заработной платы вот в период кризиса на шахте Распадской. Эти цифры привозили нам представители правительства. Поэтому на сегодня как было, так и осталось. С одной стороны, политику в угольной отрасли определяют не работники предприятий. И главное, не защита работников этих предприятий. Главное, это интерес обогащения собственника и представители власти, которые, по сути дела, собственникам уже срослись на сегодняшний день. Наша фракция внесла в Совет Государственной Думы проект федерального закона о национализации базовых отраслей, в том числе и угольной отрасли. Я твердо убеждена, справедливо, когда президент сказал о том, что стратегические предприятия должны быть национализированы, имея в виду там аэропорт Домодедово, то я считаю, что шахты — это тоже наши стратегические предприятия, и они тоже должны быть национализированы.
После аварии выяснилось, что Распадская угольная компания принадлежит Евраз Групп, зарегистрированная на Кипре, а фактическим бенефициаром является бизнесмен Роман Абрамович. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Спустя год после аварии следствие не закончено, но власти приняли несколько решений, важных для обеспечения безопасности шахтерского труда. Тем не менее, эксперты утверждают, что от аварий, подобных прошлогодней на Распадской, ни одна российская шахта не застрахована. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Лидеры партий, представленных в Госдуме, и оппозиционеры в мае прошлого года после катастрофы на Распадской говорили о необходимости привлечь к ответственности собственников, а это миллиардер Роман Абрамович. Правительство в те дни решило изменить систему контроля безопасности, подчинив Ростехнадзор напрямую кабинету министров. Вспомнили депутаты и о том, что в Думе давно лежит законопроект о дегазации шахт. Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Валерий Рязанский полагает, что государство после аварии на Распадской научилось слушать профессионалов.
Прежде всего, мы с помощью самих же шахтеров, самих участников непосредственно работы на шахтах сумели разобраться в истинных причинах такого рода аварий, которые случались и до этого на шахтах. Не всегда только техническая обеспеченность либо техническая неисправность являлась источником проблемы. Очень часто неправильно сформулированная политика в области оплаты труда, техники безопасности, работы надзорных органов приводила к тому, что укрывательство или покрывательство, умалчивание этих проблем приводило к таким трагическим последствиям. И я хорошо запомнил выступление бывшего шахтера, моего коллеги и товарища по партии Сергея Неверова, который категорически был против того, чтобы мы, не профессионалы, пытались бы вмешаться в ход рассмотрения вопросов, которые требуют высочайшего профессионального уровня, для того, чтобы дать возможность профессионально разобраться в технологии, в технике ошибок и принимаемых решений.
Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Валерий Рязанский сказал, что, по его мнению, позиция властей в отношении трудящихся за последний год сильно изменилась, и теперь стало существенно больше уважения к их правам. Но лидер профсоюза горняков Иван Махначук говорит о том, что пока осталось по-прежнему. Это превратное понимание человеческого фактора.
Нас пытаются упрекать в том, что низкая дисциплина, что человеческий фактор виноват во многом, но нужно правильно понимать человеческий фактор. Человеческий фактор – это не тот рабочий, который работает за боя. А человеческий фактор, если смотреть с точки зрения техники, технологии, подразумевается в том плане, что даже если нечаянно, случайно, даже если преднамеренно человек делает какое-то действие, нарушая технологию, то должна срабатывать автоматика, защита, и это действие должно быть локализовано и не приводить к каким-то авариям. У нас же зачастую пытаются обвинить рабочего в невнимательности, если он там что-то не так сделал, в результате пошел взрыв, погибли люди. В этом плане тоже много действительно сделано, принят закон о деказации, хотя я считаю, что он ничего нового не внес, поскольку и раньше правила безопасности в технологии предусматривалось и дегазация, и упреждающее бурение, значит, пласта, и снятие напреждения с пласта, и гидровзрывы в пласте. То есть все мероприятия, если их соблюдать, то подобных аварий не должно происходить. Но опережающее бурение скважин в пласте, гидровзрывы, дегазация – это достаточно затратные мероприятия, которые влияют на себестоимость и, соответственно, на цену угля, ну и, естественно, на маржу, которую собственник желает получить. То, что в будущем таких аварий не повторится, я гарантировать не могу, поскольку у нас сегодня очень-очень большой вопрос по кадровой политике и по тем кадрам, которые приходят в угольную отрасль.
Закон о дегазации, о котором говорил профсоюзный лидер Иван Махначук, своей заслугой считает партия «Справедливая Россия». Депутат этой партии в Госдуме Олег Шейн напомнил, что у законопроекта была нелегкая судьба.
Инициатива по дегазации – это вещь, это правильная.
Больше того, инициатива по дотации – это то, о чем говорили мы. И, к сожалению, соответствующие законы своевременно приняты не были. Но принятие хотя бы сегодня позволяет избежать лишних трагедий в будущем. Конечно, необходимо возрождать реальные права профсоюза. Потому что пока таких прав не будет, конечно же, нарушения по технике безопасности, по форме охраны труда, они будут идти без конца, без края. Что касается следственных органов, конечно же, эти темпы, они демонстрируют вялую, очень слабую заинтересованность нашей правоохранительной системы в наказании реально тех преступников, по вине которых на шахте Распадской погибло порядка 90 человек.
Олег Шейн и его коллеги по партии после аварии на Распадской подняли вопрос об ответственности собственников за происходящее на принадлежащих им предприятиях. Оппозиционный политик Борис Немцов выступил с обращением к президенту Дмитрию Медведеву, требуя привлечь к ответственности фактического владельца Распадской Романа Абрамовича.
Я обратил внимание на очевидные двойные стандарты. Вот когда погибли люди, больше 100 человек, хромой лошади в Перми задолго до Распадской, тогда в тюрьму пересажали не только менеджеров и чиновников, а тогда и собственников всех посажали. Когда речь шла о Распадской, то, конечно, в первую очередь имелись в виду наши крупные предприниматели, миллиардеры, приближенные к Путину, в частности, Роман Абрамович. И тут даже никто не заикался о том, что собственники за что-то должны отвечать. Я не жаждал крови и не требовал посадить Абрамовича, ничего подобного. Я просто считаю, что правила должны быть для всех одинаковые. Такая перспектива, когда собственники несут финансовую ответственность за судьбу оставшихся живых родственников, там, детей и так далее, вот такая перспектива заставит гораздо больше внимания уделять технике безопасности.
Оппозиционный политик Борис Немцов считает закономерным, что из всех требований общественности и профессионального сообщества, которые звучали после катастрофы на Распадской, власти проигнорировали одно из самых главных – привлечь к ответственности собственников шахты. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», понедельник, 9 мая. Ход нынешнего весеннего призыва дал правозащитникам много новых поводов для возмущения. В некоторых российских регионах призывные комиссии военкоматы, пытаясь выполнить разнарядки Генерального штаба, призывают на воинскую службу аспирантов вузов и еще не успевших закончить обучение студентов колледжей и профтехучилищ, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Артур Асафьев.
Сотни аспирантов российских вузов уже получили повестки о призыве в армию, несмотря на положенную законом отсрочку. Министерство обороны воспользовалась правовой коллизией, суть которой в том, что отсрочка от военной службы предоставляется аспирантам лишь тех вузов, которые получили государственную аккредитацию на аспирантуру. Но в настоящее время ни один вуз в стране такой аккредитации не имеет. Положение о ней было выработано лишь в марте нынешнего года. Партия «Яблоко» намерена провести серию акций в защиту права аспирантов на отсрочку от военной службы. Говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Наметили на 13 мая межрегиональную конференцию аспирантов, где мы будем обсуждать совместные действия против незаконных, с нашей точки зрения, повесток, пришедших аспирантам. Военкоматы начали давать задний ход. Вот, например, Раменский военкомат только что отменил свое решение о призыве Ивана Каткова, у которого была повестка на руках, согласно которой он был обязан явиться 25 мая с вещами для отправки в войска. По итогам межрегиональной конференции аспирантов я направлю президенту России, как верховному главнокомандующему, обращение о недопустимости продолжения вот этой практики.
Из-за путаницы с государственной аккредитацией угроза досрочно отправиться в армию нависла и над студентами вузов очной формы обучения. В этом случае правовая коллизия возникла из-за перехода российских вузов на болонскую систему обучения. Дело в том, что, получая новые программы по подготовке бакалавров и магистров, вуз автоматически лишается аккредитации по данным специальностям до появления первых выпускников с новой специальностью в дипломе. А вместе с лишением аккредитации учебное заведение теряет право и на предоставление отсрочек своим студентам от прохождения воинской службы. Еще одно призывное новшество. В минувшем апреле Департамент образования города Москвы издал приказ о сокращении на 2,5 месяца времени обучения студентов выпускных курсов профтехучилищ и колледжей, подлежащих призыву на военную службу. По данным правозащитных организаций, столичные военкоматы уже отправляют всех выпускников ПТУ и колледжей на призывные комиссии, а затем войска, причем в первоочередном порядке. Аналогичным образом в российских регионах действуют и в отношении выпускников школ, которым к моменту окончания 11 класса успело исполниться 18 лет. Во многих российских регионах призывные комиссии и военкоматы по-прежнему направляют войска новобранцев, негодных к воинской службе, по состоянию здоровья. Своими наблюдениями делится заместитель председателя Башкирского республиканского комитета защиты прав прав военнослужащих Павел Накоряков.
Военно-врачебные комиссии игнорируют медицинские документы, то есть не хотят их брать во внимание. И с прохождением обследования тоже проблема возникает. Если какой-то призывник просит, чтобы его направили на обследование, ему в этом чаще всего отказывают.
Правозащитник отмечает, что воинские части нередко вынуждены комиссовывать больных новобранцев и возвращать их обратно на родину.
Призывные комиссии сначала призывников вызывают на медицинскую комиссию, они ее проходят, призывнику дают заключение о годности к военной службе, выдают повестку на отправку и вместе с повесткой выдают направление на сдачу анализов там, крови, флюорографии и прочее. То есть фактически они даже не успевают пройти до конца обследование.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов полагает, что методы работы призывных комиссий в стране практически не изменились с советских времен.
Я 3 года проработал в военкомате подмосковного города Жуковске до 92-95 года. Когда солдат комиссует по болезни из армии, пишется такая строчка в решении врачебной комиссии: болезнь связана с военной службой или болезнь не связана с военной службой. Если написано болезнь связана с военной службой, значит, как правило, он получил эту болезнь в армии. Значит, армия его сделала калекой, инвалидом. А болезнь не связана с военной службой. Это значит, как правило, это значит, что человека призвали заведомо в армию больным. И вот примерно военкомат призывал 300 человек, да, в начале 90-х годов, а каждый 10-й 30 человек в год комиссовывали. За то, что призвали солдата заведомо больного в армию, никого не спрашивали. Спрашивали за призыв, за количество призванных. Но ведь больного человека призывали в армию. Выполняли таким образом план. Это же лживый, обманный патриотизм.
По мнению эксперта, причины многих скандальных явлений в призывной кампании по-прежнему кроются главным образом в психологии органов военного управления страны. Говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Это просто всеобщая мобилизация. И управление в Генштабе, которое ответственно вот за эту систему мероприятий, называется главное организационно-мобилизационное. И только вот этой мобилизационной психологии можно объяснить, почему в войска попадают больные. До половины они больные, они негодные, их невозможно обучать. Это получается, что у нас все время 22 июня 41 года.
Весенняя призывная кампания продлится в стране до 15 июля. По наряду Генштаба Вооруженных сил России войска намечено призвать более 200 тысяч новобранцев. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. На чемпионате мира по хоккею завершаются игры в групповых турнирах. Почему сборная России выступает пока неубедительно? Широко отмечается очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне. Какие моменты военной истории пока остаются неизвестными? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли 2 полицейских, еще один получил ранение. Перестрелка произошла в городе Избербаш, где сотрудники силовых ведомств проводили адресные проверки. В Астрахани задержано 5 предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции. По данным правоохранительных органов, задержанные находились в автомобиле, из которого в воскресенье вечером были обстреляны полицейские. Сообщается, что вооружен был только один из задержанных. В городе Львов на западе Украины в результате столкновения с участием националистов пострадали несколько десятков человек. Как передает корреспондент Радио Свобода, в понедельник к мемориалам, посвященным погибшим советским солдатам, пришли сотни как противников, так и сторонников празднования Дня Победы. В нескольких городах Сирии сегодня были арестованы сотни активистов оппозиции и участников акций протеста, требующих отставки президента Башара Асада. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани назвал абсурдными заявления о некомпетентности пакистанских властей или их причастности к укрывательству Усама бен Ладена. Выступая сегодня перед парламентом, Гилани заявил, что Пакистан не сомневается в своих вооруженных силах и спецслужбах. Вице-президент США Джо Байден заявил, что между Соединенными Штатами и Китаем существуют большие разногласия в вопросе прав человека. В провинции Газни на юге Афганистана сегодня утром погибли не менее 6 сотрудников полиции, попавших в засаду. Еще 4 получили ранения. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 9 мая. Сегодня в России отмечается День Победы. В 45-м году композитор Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Оно было опубликовано летом 46-го года в журнале «Знамя» и положено композитором Матвеем Блантером на музыку. Исаковский написал много известных песен о войне, в их числе «Катюша» и «В лесу при фронтовом», однако только у истории о плачущем у могиле жены солдате оказалась сложная политическая судьба. Коллизия этой песни повторяет сюжет народных солдатских песен, распространенных в России еще в 19 веке. Например, такой песни: «Отслужил солдат службу долгую, службу трудную, службу ратную». Песню «Враги сожгли родную хату» самый известный исполнитель ее Марк Бернес, комментирует эксперт Республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
«Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.
Во-первых, он использует общий, так скажем, мотив солдатской песни, да, возвращение солдата домой, где его никто не ждет. Никто солдата не приветил. С другой стороны, там есть огромное число таких мелких отдельных мотивов, не связанных с солдатским фольклором как таковых, а таких общефольклорных мотивов. Мотив гробового камня, вот этого одиночества, с которым солдат сталкивается. Нашел солдат в широком поле травой поросший бугорок, одинок по могилу, он разговаривает на этой могиле с теми, кто ему был дорог. Да, вот этот вот мотив разговора с мертвецами переориентирован обычно не с умершей женой, а наоборот с умершим мужем. Да, это вот мотив причитания. Обычно мужских причитаний нет, но вот здесь этот мотив активный используется. Кроме этого, есть огромное число стереотипов, которые непосредственно к фольклору не имеют отношения, но они очень органичны для традиционной культуры, являются такими знаковыми элементами вообще традиции.
Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответит, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.
Не поются на застольях, да, и тем более не поют на гуляниях, да, и не пели никогда. Она скорее относится к категории бардовской песни. Это скорее такая очень удачная стилизация под балладу. Песня авторская. С моей точки зрения, эта песня стоит в одном ряду скорее с бардовской лирикой. Она использует фольклорные мотивы. Для массового сознания все, что написано в стихах, это лирика. А раз это лирика, значит, это рефлексия и не особо сюжетная. А в данном случае мы имеем дело с эпикой. Это эпическое произведение. Это разновидность эпического произведения. Безусловно, и в фольклоре тоже эпос есть. И я именно поэтому говорю, что это очень близко к балладе. То есть к сюжетному произведению огромное количество баллад с трагическим финалом и новых баллад, и старых баллад. Они очень характерны для русского фольклора. И жестокие романсы, которые к этому примыкают, это типично для фольклора.
Не осуждай меня, Просковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат-слуга народа и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Велел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Стереотип с медалью за город Будапешт. Сражений в Великой Отечественной войне было немало. Будапештская операция, хоть и была одной из наиболее кровавых, все-таки, тем не менее, не являлась такой знаковой операцией для официальной истории. Будапештская операция, она такая вот знак абсолютной бессмысленности войны. Да, в конце войны надо было бросить огромное количество людей, чтобы они там погибли. Потом этот вот стереотип, он очень активно использовался советской именно литературой, да, там «Тени исчезают в полдень», где там обсуждается строительство моста, и поет там одна из колхозниц и говорит: вот вам хорошо говорить, а нам тяжело, потому что вот я ращу 4, и наш папка погиб под Будапештом. Трагедия войны, она вот в этом слове «Будапешт», она является таким очень большим, таким классическим знаком. Это песня, которая не восхваляет солдата-победителя, да, а показывает трагедию войны, что совершенно не вписывалось в рамки советской идеологии, да. Что такое? Сидел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. Каких таких надежд у него? Что там у него не сбылось? Советская страна как бы победила в войне, а он тут сидит и плачет о чем-то.
Говорила эксперт-фольклорист Варвара Добровольская. Взятие советскими войсками Будапешта зимой 44-45 годов оказалось одной из самых кровавых операций в истории Второй мировой войны. Иосиф Сталин распорядился взять город к 7 ноября, невзирая на потери. Однако сопротивление немецких и венгерских войск силы под командованием маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина смогли подавить только через 3 месяца. Город был сильно разрушен, погибли и были ранены 320 тысяч советских солдат и офицеров. 360 тысяч получили в награду медаль за взятие Будапешта. Противник потерял убитыми около 100 тысяч. Стихотворение Исаковского после публикации раскритиковала за распространение пессимистических настроений газета ЦК ВКПБ «Культура и жизнь». Песню стали широко исполнять только после 20-го съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина. Исаковский, кстати, был вполне лояльным советскому руководству поэтом. В тот же год, что и враги сожгли родную хату, он сочинил «Слово товарищу Сталину» с такими известными строками: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Вскоре после окончания Второй мировой войны, в конце 45-го, советские власти приступили к демобилизации огромной многомиллионной армии. Демобилизационные мероприятия, организованные по сложным, иногда связанным с политикой принципам, растянулись на много лет. После их завершения численность советской армии сократилась в 4 раза, но День Победы она в ту пору не праздновала. Говорит историк Второй мировой войны Борис Соколов.
Конечно, это было крупное мероприятие, потому что численность армии была более 11 миллионов человек, а с ранеными, лечившимися в госпиталях и больными где-то больше 12 миллионов к моменту окончания боевых действий в Европе. Но процесс этот был очень растянут. То есть полная демобилизация произошла только где-то буквально в начале 50-х годов, то есть с 45-го до примерно 52 года армия сократилась до 2,8 миллионов человек, где-то вот так. 2,5-2,8 миллиона человек осталось.
Каков был порядок этих сокращений и каковы примерно были направления и принципы демобилизации?
Прежде всего, старшие возраста, естественно. Но вообще у нас воевали люди просто очень пожилые. То есть были даже 60-летние, 70-летние. Я в списках погибших нашел одного человека, который погиб, ну, скорее всего, умер от болезни в возрасте 80 лет, в 41 году, будучи сержантом. То есть можно понять, что служили и очень пожилые люди. Ну, конечно, уже к 45-му их мало осталось, но все-таки. А затем, я так понимаю, в первую очередь еще демобилизовывали в какой-то мере неблагонадежные нации. Это прибалты, выходцы из Западной Украины. Или их иногда даже формировали из них типа строительных батальонов, а потом, например, посылали на урановые объекты, вот такие связанные с ядерным проектом, например. Если офицеры, то демобилизовывали, я так понимаю, более легко тех офицеров, которые не были членами партии, а те, которые были членами партии, тем приходилось дольше служить.
В массовом порядке армия после войны, в первые послевоенные годы использовалась для восстановительных работ каких-то хозяйственных?
Армия? Нет, армия все-таки по тому принципу трудовых армий, как в гражданскую войну, вот принцип Троцкого был трудовой армии, такого все-таки не было масштабного. Потому что была все-таки масса другой рабочей силы. Это военнопленные, это всякие пособники фашистов, которые находились в лагерях. И в основном эти люди использовались для восстановительных работ.
Какой был порядок и очередность вот личной демобилизации? Вот солдат вернулся с фронта, получил какое-то открепительное удостоверение, вернулся к себе домой. Что с ним дальше происходило?
Он установился на учет в военкомате по месту жительства и все, получал гражданские документы.
Какие-то льготы для ветеранов, для демобилизовавшихся воинов были в первые годы после войны?
Да нет, по-моему, при Сталине никаких особых льгот не было. Там происходили определенные выплаты за награды делались. Инвалиды за ранение, если ранение вело к инвалидности, они тоже получали какие-то пенсии, но достаточно грошовые, то есть на них определенно нельзя было прожить.
Проблема трудоустройства стояла тогда?
Безработицы тогда все-таки не было. С одной стороны, конечно, была экономика разрушена войной, но с другой стороны, погибли десятки миллионов мужчин, и поэтому конкуренции особой на рынке труда не возникало. Тем больше в советских условиях такой конкуренции вообще не могло быть. Так что они, конечно, находили работу и в колхозах там, и в городах. То есть это все требовалось тоже восстанавливать. Причем не только на уровне что-то там таскать, строить, но и на каком-то более сложном, там запускать станки, налаживать производство.
Какой-то службы психологической реабилитации, вернувшись с фронта, не было, конечно, в то время?
Тогда не было в принципе, об этом вообще не задумывались. Был некоторый всплеск бандитизма, кстати, в стране, где-то вот 45-46 год. Ну, помимо тех районов, где шла политическая борьба, это вот западные районы Украины, Прибалтика, был еще всплеск бандитизма там в центральных районах Сибири. Это какая-то часть военнослужащих возвращалась с оружием с фронта, ну, разного рода неучтенное оружие, несданное, оставшееся на местах боев. И, в общем, за счет этого произошел некоторый всплеск бандитизма.
Почему в сталинское время День Победы не был праздником?
А потому что Сталин одержал не столь полную победу, на которую он рассчитывал. Она далась такой ценой, что больше воевать Советский Союз уже не мог. Поэтому он как-то не очень любил праздновать этот праздник. Единственным выходным праздником был объявлен День Победы над Японией. Эту победу Сталин как бы считал более полной. То есть мы там в ходе короткой кампании без больших потерь разгромили Квантунскую армию. Другое дело, что Квантунская армия к тому времени на ладан дышала. Там уже почти не было боеспособных частей. Все сражались с американцами в тот момент. И он один год вот хотел ее попробовать. 46-й год действовал как раз эта норма. А потом больше ни разу не отмечали этот День Победы над Японией, потому что Сталин понял, что для народа война над Японией – это, в общем, ничего. Она в народной памяти никак не отложилась.
А когда приступили к традиции военных парадов на Красной площади?
65-й год, при Брежневе. Так и в хрущевское время День Победы не был красным днем календаря. Он был просто одной из памятных дат. Брежнев сам участвовал в войне, все-таки был генералом, пусть и политическим, но Хрущев тоже был политическим генералом. Поэтому он как-то хотел культ войны возобновить. Тем более, что уже прошло 20 лет, многие ветераны умерли, и меньше уже обращали внимание на катастрофы 41-го, а больше там на победы 44-го, 45-го.
И первая памятная медаль для военнослужащих и ветеранов войны была за 20-летие Победы, да?
Да, за 20-летие Победы в войне была. Больше того, вот в 55-м году уже был юбилей Победы, да, первый, 10 лет. Но он отмечался очень скромно. Еще в этот момент было такое время перехода, когда наследники Сталина окончательно не разобрались, кто из них главный. И, в общем, как-то День Победы в тот момент особо не праздновали.
Об истории Второй мировой войны я говорил с историком Борисом Соколовым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 мая. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику выпуска «Сегодняшний факт». Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой завершаются игры групповых турниров. Стали известны уже все участники четвертьфиналов. Фаворитом чемпионата эксперты относят команды Чехии, Швеции и Канады. Сборная России, завершившая выступление в групповом турнире поражением от команды Финляндии со счетом 2-3, проиграли россияне по серии буллитов в конце игры, пока выступает не слишком убедительно. В воскресной игре с командой Чехии команда России тоже проиграла со счетом 2-3, показала при этом довольно грубую игру, 16 штрафных минут. У чешских специалистов и болельщиков особые претензии к российскому хоккеисту Евгению Артюхину, нанесшему травмы двум игрокам команды соперника. Мой первый собеседник Михаил Дусик, комментатор чешского телевидения на чемпионате мира по хоккею. Он работает в Братиславе. Чешская сборная остается единственной командой, не потерявшей пока в групповых турнирах ни одного очка. Вы бы назвали свою сборную фаворитом чемпионата мира?
Вот, кажется, да, что чешская сборная фаворитом чемпионата мира, но турнир начинает только после основных групп, потому что плей-офф – это особенный турнир. Только здесь покажется фаворитом.
Нынешняя сборная Чехии, на ваш взгляд, сильнее, чем команда чемпион мира образца прошлого года?
Я думаю, да. Наверное, сильнее, потому что есть игроки, которые не били на последнем чемпионате. Я думаю, что она сильнее тоже, потому что есть игроки, которые выиграли на последнем году чемпионат мира, и они уже знают, как возможно выиграть. Очень сильный капитан Ролинек. Он небольшой игрок возрастом, но он очень хороший капитан сборной.
А почему, кстати, не Яромир Ягр, капитан команды?
Яромир, он имеет свою силу, но он сказал, что он не хочет быть капитаном. И сейчас Ролинек, он лучший как капитан.
Диаметрально противоположные оценки в России и Чехии. Матча России и Чехии, окончившегося, как известно, победой чешской команды. Комментатор чешского телевидения вчера назвал эту победу исторической. Сегодня газеты выходят с шапками о том, что сборная Чехии победила Россию в кровавом матче. В России оценки значительно спокойнее, пишут о том, что этот матч мало что решал. Впрочем, и в России, и в Чехии обращают внимание на то, что многое зависело от поведения и решения судей, которые, может быть, могли быть более жесткими к нарушителям правил. Михаил, какие игроки чемпионата сейчас производят на вас благоприятные впечатления? Есть ли какие-то новые звезды?
Когда я буду говорить об чешской команде, это, наверное, вратарь Павлец. Тоже хорошо играет. Вторая пятерка, Гавлат, Эльяш и Михалек. Ясно, это Ягра. В других командах я жду, что покажет Овечкин, потому что он один из лучших игроков в мире. Увидимо, что покажет канадская команда. Я еще не видел никакой матч, потому что они играют в Кошицах, я здесь в Братиславе. Увидим, что покажут игроки плей-офф, потому что там уже будет решаться о медалях.
Одна из неожиданностей этого турнира – неудачное выступление сборной Словакии на домашнем льду. Вы были готовы к их поражениям постоянным?
У команды Словакии много проблем. Если вы посмотрите, как эта команда сложена из игроков, это игроки 30-35 лет, 38 лет. У словацкой команды сейчас нет таких игроков 25-26-27 лет, которые бы показали здесь, что они будут играть хорошо в следующих сезонах. Вторая проблема, это было для Словакии, этот чемпионат был более
тяжелее, чем только чемпионат мира. У них была такая миссия, чтобы они победили. Этот момент имеет очень большое влияние.
Вы решитесь предсказать состав финала на этом турнире?
Знаете, это плей-офф, все возможно. Чешская команда здесь появилась как одним из самых важных фаворитов, но все возможно. Если вы помните чемпионат мира, который был в 2004 году в Праге, тоже чешская команда победила все матчи в группе, пошла в плей-офф как самый важный фаворит и проиграла первый матч с Соединенными Штатами.
Говорил комментатор чешского телевидения Милан Дусик. Итак, вечером 9 мая свой шестой матч на чемпионате сборная России провела против команды Финляндии. Проиграла, основное время закончилось ничью 2-2, а потом в серии буллитов россияне уступили, не забив, кстати, ни один из штрафных бросков. Они выполняли два. Итак, промежуточные итоги выступления. 6 матчей, 3 победы, 3 поражения, 7 очков на втором этапе группового турнира и 4... и... Четвертое место в группе. В четвертьфинале Россия, скорее всего, будет играть со Швецией или Канадой. То есть, наверняка, с одной из этих двух команд, лидеров другой группы, которые в очной игре встречаются поздно вечером. В прямом эфире программы «Время свободы» спортивный обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов. Алексей, добрый вечер. Какое впечатление производит на вас игра сборной России?
Добрый вечер. Сборная России играет по-разному. Например, в матче с командой Чехии, о котором только что говорили, она сыграла настолько грубо и настолько резко, при этом не проявив традиционных для российских сборных качеств, то есть комбинационной игры, какой-то острой интеллектуальной перепасовки, а в основном упор сделала на силу и на агрессивность. Почему так получается? Честно говоря, мне очень трудно сказать. Возможно, потому что у сыгранных пятерок в распоряжении Вячеслава Быкова только одна. Да и то эта пятерка давно не играла вместе. Это в бытность игравшие в Акбарсе Зарипов, Зиновьев и Морозов. Но вторая ударная тройка, Ковальчук, Терещенко, Радулов, составлена тоже буквально вот на глазах, и конвенционную игру у нее не очень получается. Поэтому приходится уповать на то, что есть. В сборной России мощные игроки, очень крупные, очень такие серьезные с точки зрения силы, в частности Радулов и, конечно же, Артюхин, который уже стал любимцем местных арбитров. И поэтому Быков просто играет в ту игру, в которую может. У него и Бога не получается сейчас составить и команду, которая может сыграть красиво и комбинационно, как всегда играла сборная России. Можно ли с такой игрой дойти до финала? Вполне можно. В сегодняшнем матче против Финляндии россияне показали, что как только они добавляли скорости, и как только добавляли не просто скорости движения, но и скорости передач, у них получалось довольно много всего. С другой стороны, Овечкин, скажем, выходил один на один раза 3-4 с вратарем сборной Финляндии и ни разу не забил. Точно так же и Афиногенов. То есть у сборной России резервы, безусловно, есть. Но мне кажется, что вот в ролевых каких-то усилиях еще она прилагает недостаточно для того, чтобы добиться серьезного успеха.
Алексей, вы сказали, что у Вячеслава Быкова не получается то, что не получается. 2 года назад, когда сборная России стала чемпионом мира, и 3 года назад перед командой стояли те же проблемы, может быть, чуть с другим составом исполнителей. Почему тогда получалось?
Трудно сказать, игроки стоят, игроки набираются какого-то, с одной стороны, опыта, а с другой стороны, теряется скорость реакции. Это во многом то же самое, что у команды Словакии, когда известные имена, известные игроки, но постепенно с возрастом добавляются проблемы. Вместе с тем, Вячеслав Быков фактически с этой сборной не работал. Ведь я напомню, что он играл со своим клубом «Салават Юлаев» в финале Кубка Гагарина, выиграл его и сразу с корабля «Амал» поехал на игры Евротура. Потом у него там был тренерский конфликт с Назаровым, и фактически сборную готовил другой тренер. Быков сейчас работает, с одной стороны, со знакомыми ему игроками, а с другой стороны, он эту команду, конкретно вот эту, перед самым чемпионатом мира не готовил, не натаскивал, что называется. Уже по ходу чемпионата, конечно, приходится только делать точечные какие-то вливания. Вот, например, приехал Овечкин, и то ему нужно было еще найти место в команде. Ну вот нашли тройку Горяков, Афиногенов, Овечкин. А можно было поставить его еще куда-нибудь. Но строгой такой стратегии у сборной, у нынешней, честно говоря, пока не просматривается. Я думаю, это вопрос тренера.
Вот в отсутствие такой яркой комбинационной командной игры и ярких исполнителей, главным героем российской команды стал, пожалуй, Евгений Артюхин, нападающий петербургской команды СКА. Я говорил о его игре с нашим коллегой Миланом Дусиком, но он был столь интеллигентным, Викентьян, что я даже не включил часть эту нашей беседы в интервью, которое сейчас предложил только Алексей вам и слушателям. Ну, в общем, что касается вообще чешской прессы, то каких только сейчас эпитетов не обидных для Артюхина, может быть, даже оскорбительных, здесь не используют. Называют его и бандитом, и убийцей. Действительно, он травмировал двух игроков сборной Чехии. Вы наверняка смотрели игру, эту игру. На ваш взгляд, действительно, Артюхин действовал вне рамок правил?
Очень трудно сказать, ведь он не был наказан за эти два эпизода. И во втором случае чешский игрок как бы голову просто упав на лед, неудачно приземлившись. Я бы все-таки какую-то долю за правды за Артюхиным оставил. Арбитры в данном случае меня поддержат, так сказать. Но, конечно, некоторые его манеры, приемы игры, когда он буквально толкает очень грубо, габариты ему позволяют игроков команды соперника, конечно же, он играет на грани фола, что называется, и кто знает, не перейдет ли он эту грань в какой-то другой, более важной игре. Ну, еще, Андрей, я бы отметил к сборной России Константина Баролина, вратаря подмосковного «Атланта». Он, по-моему, играет, наверное, вне всяких похвал, очень хорошо, на высочайшем уровне.
Алексей, о сборной Чехии говорил и коллега Дусик, и вообще несколько раз обращали мы внимание на эту команду. Ну, во-первых, они одни из фаворитов, с другой стороны, они играют в одной сборной, в одной группе с Россией. Что касается сборной Швеции и Канады, то не было еще возможности поговорить о них. Вы видели эти сборные? Если да, то что вы можете сказать об их потенциале? Есть ли у России возможность обыграть ту или другую команду в четвертьфинале?
Возможность, безусловно, есть, но, конечно, фаворитами в этом матче, кто бы ни играл с россиянами, будут либо канадцы, либо шведы. Команды очень хорошо подготовлены, команды очень уверенно играют. Канадцы всегда в таких случаях действуют, что называется, на любом уровне очень ярко. Но тут школы на школу сойдутся. Я думаю, что все-таки Быков постарается вспомнить и заставить своих игроков вспомнить основы еще советской школы хоккея и поиграть чуть в более разнообразный комбинационный хоккей. Чуть выше скорости, я думаю, Россия и Франция могут появиться. Но фавориты, подчеркиваю, конечно, канадцы либо шведы.
Спасибо. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 9 мая были спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов и комментатор чешского телевидения Михаил Дусик. В Словакии на чемпионате мира по хоккею завершаются игры групповых турниров. Сборная России вышла в четвертьфинал, но заняла последнее 4-е место в своей группе. Вот так обстояли дела в понедельник, 9 мая. Итоговый выпуск